Те же светлые волосы и серо-голубые глаза, но лицо у Луара другое. Удивительно, что это вскрылось только сейчас. А может быть, это последние дни так изменили его? У него, оказывается, жесткие губы. У него, который сама нежность, который целует так ласково и одновременно страстно. Фу ты, уж не из пьесы ли это? Не хочу. Не буду, так страшно, что это настоящее может разрушиться от фальшивого слова. Длинные загнутые ресницы от матери, а скулы чужие, скулы от отца. И подбородок, и линия лба. Я поймала себя на попытке вообразить, как выглядел этот ужасный Фагирра, о котором столько говорено. Вот уж был бы тесть, так тесть. Я улыбнулась, будто отвечая на мою улыбку, в дверь деликатно поскреблись. «Не желает ли молодой господин отобедать?» «Который час?» — подумала я в смятении. Луар пошевельнулся. Я с наслаждением переменила позу, позволяя его руке выскользнуть из-под моего затылка. «Не желает ли молодой господин?» «Желает», — сказал Луар хрипловато, но без тени сна в неожиданно властном голосе. «Обед на двоих». Не оглядываясь, он выскользнул из-под полога и тут же задернул его обратно. Я смотрела, как тяжело качаются бархатные кисти у меня над головой, и слушала, как он плещет водой фарфоровом тазу. «Богато живут, господа постояльцы, в гостинице «Медные врата». «Когда мне было 5 лет», — сказал Луар, закончив плескаться, «я упал в бочку с дождевой водой. Жаркий день, вода свежая, но не холодная». Он замолчал. «Ну?» — спросила я, выждав минуту. Он тихонько звякнул пряжкой на поясе, пробормотал рассеянно. Потом захлебнулся и стал тонуть. Снова последовала пауза. Через дырочку в пологе я смотрела, как Луар натягивает сапоги. «И что?» — спросила я снова. «Ничего», — отозвался он слегка раздраженно. «Не утонул же, как видишь». Мне показалось, что вместо «как видишь» он хотел сказать «к сожалению». «Как и я», он украл у судьбы эти несколько часов. Как и мне, ему трудно и больно было возвращаться к действительности. На секунду мне показалось, что он — это я и есть. «Луар», — сказала я, обращаясь к бархатным кистям. «Луар, я все знаю». Он не удивился. Он помолчал несколько минут, потом отозвался с каким-то даже облегчением. «Значит, тем лучше. Ни о чем не будешь спрашивать, да?» Я прикусила язык. «Не буду спрашивать. Сама узнаю». Глаза у горничной Даллы сделались круглые, как блюдца. Ледяным тоном я перечислила ей требования господина Луара. Далла неуверенно предположила, что, наверное, ей следует переговорить с госпожой. Я рявкнула на нее, как рявкала бывало по ходу действия на Трира Простака. Господин Луар совершеннолетний. Никто не лишал его наследства, не говоря уж о том, что требуемые мною вещи принадлежат ему и только ему. Пряча глаза, Далла вынесла мне сундучок. Я ни на секунду не сомневалась в том, что сразу же после моего ухода госпожа Тария узнает все причитающиеся подробности. По дороге обратно я зашла в оружейную лавку, лучшую и самую богатую лавку под кичливой вывеской «Необоримый дракон». Посетители, два пышно разодетых аристократа, уставились на меня с таким видом, будто пред их спесивые очи явилась обритая наголо ежиха. Хозяин за прилавком нахмурился и собрался меня выставить. «От господина Луара Солля», — сказала я небрежно и выложила на полированные доски прилавка маленький кинжал в богато изукрашенных ножнах. Аристократы вытянули шеи. Кинжал был очень красив. Он намертво приковывал даже взгляд дилетанта. Хозяин же, осмотрев инкрустированный клинок, и, перерубив на лету собственный вырванный волос, тихонько и удовлетворенно крякнул.
«Цена господина Соля», — вкрадчиво осведомился один из посетителей.
«Я назвала цену. Хозяин напрягся».
«Передергиваешь, плутовка. Хочешь подзаработать на хозяине, да?»
Я пожала плечами. «Вам прекрасно известна истинная цена этой вещи. Она сделана на заказ оружейниками города Каварена, славного своими воинскими традициями. Если вы не желаете приобрести игрушку, что ж...» Я протянула руку, собираясь забрать кинжал. Второй посетитель шепнул что-то на ухо первому. Хозяин поймал его взгляд и цапнул меня за запястье.
«Хорошо, ладно».
Рука его потянулась к кинжалу, но я проворно накрыла его рукавом. «Деньги, досточтимый господин». Бронясь и проклиная мою жадность, хозяин скрылся в недрах лавки. На плечо мне легла покрытая перчаткой ладонь. О, как мне были знакомы эти прикосновения! Покровительственные и как бы случайные, цепкие, нарочито чувственные, убежденные в безнаказанности. Смазливая комедианка, отчего бы не пощупать. Первый посетитель наклонился к самому моему уху. От него несло, как из парфюмерной лавки, где на полу лежат с десяток неухоженных мокрых псов.
«Я бы набавил пару монет, плутовка», — предложил он игривым шепотком.
«Игрушка стоит того»,
и в подтверждение некой двусмысленности своих слов он больно щипнул меня за ребро. «Я продаю кинжал за цену, назначенную господином Луаром», — сказала я громко и холодно. Первый посетитель отдернул руку, а хозяин, возникший в дверях с объемистым мешочком, недобро ощерился.
«Нехорошо, господа, торг свершился, соблюдем же благородство».
«С твоей рожей только о благородстве говорить», — подумала я, тщательно и без спешки пересчитывая деньги. «В жизни не видела столько золотых монет». Первый посетитель озлился. На хозяина, на меня и на судьбу. Я ушла с гордо поднятой головой, оставляя за спиной некрасивую базарную перебранку. Я отдала Луару сундучок и деньги, прибавив от себя, что жаль такого красивого кинжала. Может быть, не стоило продавать. Луар глядел рассеянно и не внял моим сожалением.
«Есть еще одно дело», — пробормотал он, когда, сытно поужинав, мы грелись у камина.
«Я должен, прежде чем уехать...»
Я поперхнулась. «Уехать? Куда?» Он долго хмурился, наклонив голову к плечу.
«Мне надо раздобыть одну вещь, которая моя, принадлежит мне, она мне нужна».
«Вот». При слове «нужна» его голос нехорошо дрогнул. Так запинается пьяница, выпрашивая у трактирщика в долг свой самый последний стакан. Все мои возражения умерли, не успев родиться. Конечно, на языке моем гроздьями висели вопросы, но я мужественно сдерживалась, помня, что доверие Луара как чужая кошка. Она, может быть, и подойдет, но только если сидеть тихо и делать равнодушное лицо. С равнодушным лицом я смотрела в огонь. В пламени медленно корчились все мои бодрые надежды жить с Луаром мирно, долго и счастливо.
«Я скоро уеду», — сказал Луар, и теперь в его голосе скользнуло оправдание.
«Я... мне надо».
Я молчала.
«У меня есть к тебе просьба»,
— начал он осторожно. «Это трудно сделать, это тонкая вещь». Я оскорбленно хмыкнула, мол, легких путей не ищем и в тонкостях разбираемся.
«Моя сестра», — он вздохнул, — «она ведь осталась моей сестрой, верно? Я хочу ее видеть, прежде чем ехать».
«Нянька?» — спросила я деловито. «Сколько ей нужно заплатить?»
Он вскинулся. «Ты не вздумай! Она оскорбится, она предана дому. Это не за деньги. Надо ей объяснить».
Я кивнула. Некоторое время мы молчали, глядя в огонь.
«Луар», — сказала я шепотом. «Я поеду с тобой, ладно?»